В эфире программа «Донбасс Реалии».
Друзья, здравствуйте, это «Донбасс Реалии», новости аналитика без линий разграничения. С вами Денис Тимошенко. На календаре вторник, 11 апреля, и в ближайший час говорим о таком. Зачем на предприятиях неподконтрольного Украине Донецка подписывают обращение к Верховной Раде?
Це якась чергова тільки агітаційна акція проти України, яку в себе в РФІ будуть розкручувати кремлівські технології.
Повышение коммунальных тарифов и минимальной зарплаты. Каков итог первого года правительства Гройсмана?
До речі, днями Арсеній Яценюк сам назвав свого наступника Володимира Гройсмана і його уряд найкращим.
Російський опозиціонер Навальний вийшов із СІЗО. Як він оцінює дії влади?
Вивести таке кількість людей, і це не було, як звичайно.
А в студии мы поговорим о недавних так называемых учебных сборах резервистов группировки ДНР. На полигоне вблизи занятого сепаратистами Шахтерска, по данным местным СМИ, собрали 27 тысяч человек. После так называемых учений их некоторым участникам, по словам сепаратистов, выдали оружие. Что это, картинка для пропаганды или реальная угроза Украине? Грозит ли что-то участникам так называемых учений с точки зрения украинского законодательства? И как вообще обстоят дела с военной силой в ДНР? У нас в гостях донщанин, журналист Денис Казанский и военный эксперт Олег Жданов. Друзья, ваши впечатления о так называемых военных учениях резервистов, организованных группировкой ДНР, 0800 300 403, телефон прямого эфира, звонки бесплатные по обе стороны линии разграничения.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном. Программа «Донбасс Реалии». Каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реалии». Без линии разграничения.
Ну, обо всем об этом после традиционного выпуска новостей. О них вам расскажет Егор Устинов. Здравствуй, Егор.
Привет, Денис. Приветствую всех, кто слушает радио «Донбасс Реалии». Группировка ДНР, контролирующая часть Донецкой области, передала Украине еще 14 заключенных. Об этом сообщил руководитель секретариата Уполномоченного Верховной Рады по правам человека Богдан Крикливенко. По данным аппарата омбудсмена, всего за два года из Донецка на подконтрольную правительству Украины территорию вывезли 147 человек, которые содержались в пенитенциарных учреждениях. Пятеро украинских военнослужащих были ранены за прошедшие сутки в зоне боевых действий на востоке Украины. Об этом сообщил спикер Министерства обороны по вопросам антитеррористической операции Александр Матузяник. По его данным, ситуация в районе проведения АТО усложняется. Российско-сепаратистские войска более 60 раз обстреляли позиции вооруженных сил Украины. Обстрелы фиксировались на всех оперативных направлениях, говорит Александр Матузяник.
Луганський напрямок у Катеринівці, що поблизу Попасної, близько 19-ї години, ворог використав важке озброєння. Донецький напрямок. Обстановка набуває ознак загострення. Противник застосовував важке озброєння в районі Авдіївки. І Маріупольський напрямок. Ворожі обстріли були зафіксовано вздовж усієї лінії фронту цього напрямку.
В группировке ДНР обвинили украинских военных в обстрелах окрестностей Гурловки, а луганские сепаратисты утверждают, что ВСУ обстреляли поселок Фрунзе. Страны Большой Семерки договорились о продлении применения ограничительных мер против России, пока она не вернется к соблюдению норм международного права. Об этом говорится в финальной декларации встречи министров иностранных дел стран G7, которая обнародована на сайте Министерства иностранных дел Италии. Министры заявили, что признают ответственность России в конфликте в Украине и подчеркнули необходимость выполнения ею своих обязательств в рамках Минских соглашений. В частности, они подчеркнули необходимость вывести из Украины иностранные военные формирования и вооружения, вернуть Украине контроль над собственной границей и обеспечить доступ к гуманитарной помощи к людям, которые в ней нуждаются. Российская сторона это заявление пока не комментировала. Как известно, Россия отрицает свою причастность к конфликту с Украиной. Министерство образования и науки Украины обновило перечень образовательных центров Донбасс-Украина и Крым-Украина. Об этом сообщает пресс-служба министерства. Ознакомиться с перечнем можно на сайте ведомства в разделе «Для жителей Донбасса и Крыма». По сообщению, образовательные центры будут работать с 19 июня до 30 сентября для учащихся с неподконтрольных украинской власти территорий. Поступать в украинские вузы через образовательные центры могут как лица, имеющие украинские документы об образовании и сертификации, сертификаты ВНО 2016 или 2017 года, так и те, у кого нет этих документов. И по сообщению Украинского гидрометцентра, завтра, 12 апреля, по всей территории Донеччины и Луганщины ночью пройдут дожди, днем без осадков. Ветер юго-западный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 3 до 5, днем от 12 до 14 градусов тепла.
Больше свободы на наших страницах в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. Донбасс Реалии. Новости без линий разграничения.
На этой неделе правительству Владимира Гройсмана исполняется год. Сегодня журналистам премьер-министр озвучил 5 приоритетных реформ, среди которых пенсионная реформа и создание рынка земли. Этого, как известно, требует Международный валютный фонд. Кроме того, продажа неэффективных активов, реформа образования и сектора здравоохранения. Как уже изменилась ситуация в стране за год? Это журналистка Елена Римовская обсуждала с политологом Тарасом Березовцом. К вашему вниманию фрагмент этого интервью.
Якщо ми підбиваємо підсумки року Гройсмана, ви як політичний експерт, на чому би розставили акценти?
Ну, я би акцентував, в першу чергу, на тому, що уряд Володимира Гройсмана, це вже третій уряд з формальної точки зору, після трагічних подій, які відбулися після втечі президента Віктора Януковича, тому що перед цим були два уряди Арсенія Яценюка. До речі, днями Арсеній Яценюк сам назвав свого наступника Володимира Гройсмана і його уряд найкращим. Саме так він висловився про нього під час проведення Київського безпекового форуму. Якщо говорити об'єктивно, то, звичайно, що ті виклики, які стояли перед урядами Арсенія Яценюка, обома урядами, вони були абсолютно неспівмірні. Згадаємо, 2014-2015 рік, дуже складні умови фінансові, політичні, в яких цей уряд прийшов до влади. І, звичайно, що Гройсман дісталася набагато більш спокійне господарство, коли Яценюк прийшов до влади, на рахунках Держказначейства було 108 тисяч гривень, а коли прем'єр став Гройсман, цих грошей вже було понад 100 мільярдів. От. Загалом, ну, це був рік фактично на тій спадщині, яку йому залишили попередні уряди Яценюка. Говорити про якісь там, ну, великі досягнення, скажімо так, чи те, що ось цей уряд досяг принципово нового, мені видається, що це буде трохи перебільшенням. З точки зору професіоналізму, склад уряду Гройсмана, мабуть, краще, ніж у Яценюка. Це правда, тому що там більше професіоналів і менше політичних призначенців. Ну, от, але є дуже серйозні проблеми в комунікації між паном Гройсманом, зокрема, і адміністрацією президента, і цього теж не приховують ні там, ні там. От, і є достатньо складні стосунки між окремими фракціями і, власне, прем'єр-міністром.
Ну, і ми знаємо, що є, принаймні публічно, певні конфлікти між прем'єр-міністром і деякими міністрами. Ми пам'ятаємо певні заяви пана Гройсмана на адресу, скажімо, міністра Омеляна. Такі ситуації, вони грають на користь уряду? На вашу думку, як, наскільки вони знижують ефективність уряду? Можливо, варто тоді говорити про необхідність якихось кадрових ротацій? Ми чуємо, що зараз кажуть, ніби кадрові ротації ніякі в уряді не потрібні. Принаймні, сьогодні голова Верховної Ради Андрій Парубій таку заяву зробив.
Я думаю, що кадрові ротації потрібні. Відставка уряду в нинішніх умовах є вкрай малоймовірною. Я би оцінив шанси, це 10%, не більше. От. Але що стосується складу уряду, я думаю, що точно потрібно міняти міністра паливної енергетики пана Насалика. Ситуація, яка склалася в енергетичній сфері, неприпустима. І головна відповідальність за це несе саме цей міністр. Ну, що стосується там діяльності соціального блоку, я думаю, що є претензії і до Реви, от, і до Павла Розенка, як віце-прем'єра, вони можуть бути. По інших міністрах мені видається, що от такої кричущої потреби заміняти, як з паном Насаликом, сьогодні немає.
На предприятиях оккупированного Донбасса рабочих заставляют подписывать обращение в Венецианскую комиссию и в Конституционный суд Украины. Фотографию такого обращения прислал нам рабочий одной из донецких шахт. В этом обращении сепаратисты требуют оценить законность решений, принятых Верховной Радой в феврале 2014 года. Эксперты считают, что подобные сборы подписей под обращениями, организованные сепаратистами, не имеют никакой юридической силы. Версии, почему сепаратисты решили сейчас организовать подобные показательные акции много. Об основных в материале Дмитрия Донского.
Один из радиослушателей Донбасса Реалии, рабочий одной из донецких шахт, прислал нам фотообращение, под которым руководство предприятия заставляло ставить подписи. Это обращение состояло из двух требований. Первое из них звучит так.
Мы, граждане Украины, проживающие на Донбассе в районе военного конфликта, требуем от ОБСЕ инициировать обращение в Венецианскую комиссию на предмет соответствия Конституции Украины, законов, принятых Верховной Радой в феврале 2014 года.
Сепаратисты, скорее всего, имеют в виду решение Верховной Рады об отстранении беглого президента Виктора Януковича и о создании нового парламентского большинства, а также о формировании нового правительства Украины, считает эксперт по конституционному праву Александр Москалюк. Таким образом, боевики пытаются привлечь внимание международных организаций, но этот сбор подписей не имеет юридического веса, уверен Александр Москалюк.
Венеціанська комісія, будь-яке рішення, підкреслюю, абсолютно будь-яке рішення, воно має виключно рекомендаційний характер. Це по-перше. А по-друге, ну мені слабко віриться, що в цій частині Венеціанська комісія вона буде розглядати такі речі, тому що фактично це означатиме десь часткову легітимізацію на рівні Європи, а за наявності санкцій, ну такого бути не може.
В обращенні, яке бойовики заставили підписувати жителів Донбасу, є ще одне требування.
Требуємо від народних депутатів України обратитися в Конституційний суд на предмет соответствия Конституції України законів, прийнятих в феврале 2014 года.
Політологи називають несколько возможных причин сбора подписей среди жителей неподконтрольных территорий. Несмотря на то, что юридического международного веса эти обращения не имеют, но их могут использовать внутри России как пропаганду для дискредитации украинской власти, считает Тарас Черновол. По его мнению, это обращение могло готовиться к так называемой «русской весне» в Европе, когда на выборах во Франции, Голландии, Болгарии Россия ожидала победы лояльных сил и намеревалась предоставить европейским странам такие документы. Но весна провалилась, а обращения собирают по инерции. Не исключен вариант, что таким образом сепаратисты хотят заявить, что Янукович и Азаров для них до сих пор являются законной властью, говорит политолог. Но возвращение на Донбасс этих политиков маловероятно, считает политолог Тарас Черновол.
Формально такими листами можна було би створювати підґрунтя, скажімо, для повернення на Донбас Януковича і Азарова як легітимних, нібито представників. Мовляв, нелегітимно відбуває зміна влади, значить вони досі легітимні. Абсурдність цього всього юридично зрозуміла, але і Азаров, і Янукович не мають абсолютно ніякого авторитету, в тому числі і для цих двох територіальних утворень сепаратистських. Вони там не сприймаються. Більше того, керівництво цих сепаратистських двох об'єднань прийняло рішення, яким заборонило і Азарову, і Януковичу в'їзд на свої території, так звані.
Эксперты считают, что подобное обращение – полный юридический абсурд. Абсурдность заключается в том, что боевики обращаются к депутатам Верховной Рады, тем самым признавая ее легитимность. Но в то же время они требуют признать незаконными решения украинского парламента, одним из которых было создание конституционного большинства, то есть самой нынешней Верховной Рады. Дмитрий Донской, Донбасс, Реалии.
В Луганской области сепаратисты начали с помощью листовок распространять информацию о своей так называемой гуманитарной программе по воссоединению народа Донбасса. В буклетах, которые раздали 20 тысячам граждан, предлагается помощь в сфере медицины, образования и культуры. Также говорится о социальной помощи тем, кто попал в трудную жизненную ситуацию. По мнению украинских медиа-экспертов, иронизировать по поводу таких информационных буклетов не стоит. Хотя незаконные группировки ЛНР и ДНР не могут реально создать нормальных условий для жизни на подконтрольных им территориях, но информационную политику ведут вполне удовлетворительно.
Информационные буклеты о реализации своей гуманитарной программы по воссоединению народа Донбасса сепаратисты раздают на пункте пропуска в станице Луганской. Как рассказал так называемый исполняющий обязанности заместителя председателя Совмина ЛНР Александр Дробот, жители подконтрольной Украине территории уже получили около 20 тысяч таких листовок. В них людям предлагается помощь в сферах медицины, образования, культуры. Также говорится о социальной помощи тем, кто попал в трудную жизненную ситуацию. Например, один из пунктов – единоразовая выплата для ветеранов ко Дню Победы. И по словам Александра Дробота, уже есть люди, которые обратились за помощью.
Произведена очередная выплата. Приехал ветеран, значит, он благодарен республике. Заботу о людях оценили. ветераны, которые находятся на той стороне.
Тем временем в подконтрольных Украине городах Луганщины местные жители в большинстве своем о так называемой гуманитарной программе сепаратистов ничего не знают. Например, в Северодонецке опрошенные люди ответили, что впервые об этом слышат. В благие намерения сепаратистов не верят и люди, которые были вынуждены выехать из неподконтрольных городов, рассказывает переселенец Тимофей.
Мне кажется, это все сделано для галочки, для отчетности о том, что смотрите, какая у нас республика, как мы все хорошо делаем, как мы заботимся о людях. То есть дальше какого-то показушного представления и какой-то показушной раздачи помощи, мне кажется, это разовая будет помощь, и дальше ничего не пройдет и не продвинется.
Информационные буклеты в первую очередь направлены на жителей прифронтовых районов, которые находятся под контролем украинского правительства. Такое мнение выразил координатор гражданской инициативы «Восток СОС» Константин Реуцкий. По его мнению, таким показным проявлением заботы сепаратисты хотят склонить людей на свою сторону и могут в этом преуспеть, так как информационную кампанию строят на тех проблемах, которые есть в прифронтовых населенных пунктах.
В прифронтовой зоне сейчас вышло так, что многие населенные пункты практически отрезаны от качественного медицинского обслуживания. Например, в Трехызбинке районная больница оказалась от них почти в 40 километрах, и добраться до нее крайне сложно. Проблемы с транспортом, проблемы с пересечением блокпостов. Все это, конечно, очень плохо.
Не советуют иронизировать по поводу таких информационных буклетов и журналист газеты «День» Валентин Торба. По его словам, группировки ЛНР и ДНР хоть и не могут реально создать нормальных условий для жизни на подконтрольных им территориях, но информационную политику ведут очень грамотно. И он не понимает, почему такую же работу не проводят украинские власти.
В Украине на свободной территории действительно есть и свои проблемы, но тем не менее есть все возможности для нормальной жизни, есть все возможности для, начиная от медицинского обслуживания и другими социальными благами, которые предоставляет государство Украины. Но почему информационно это до сих пор не доносится, не проводится работа с гражданами?
Тем временем власти Луганской области начали акцию «Луганщина у нас одна». Первый ее этап – конкурс детских рисунков. Все, что нарисуют дети, живущие на подконтрольных Украине территориях, через пункт пропуска в станице Луганской будет передаваться на неподконтрольные территории. Таким образом, власти хотят попытаться наладить диалог между жителями области. Алексей Виноградов, Донбасс, Реалии.
Закладка. Открываем Донбасс.
Я мало понимаю в музыке. Я даже не мог бы сказать, горе или радость выражены в этой сонате. Но что-то накипает на сердце от этих чудных, непонятных звуков, и хорошо становится. Вспоминается прошлое. Многое в нем кажется теперь чуждым и странным, как будто это другой кто-то жил за тебя. Я мучился тем, что нет во мне живого огня. Я работал, горько смеясь в душе над самим собою. Да полно. Прав ли я был? Все жили спокойно и счастливо, а я ушел туда, где много горя, много нужды и так мало поддержки и помощи. Знают ли они о тех лишениях, тех нравственных муках, которые мне приходилось там терпеть? А я для этого сознательно отказался от довольной и обеспеченной жизни и принес я с собой оттуда лишь одно – неизлечимую болезнь, которая сведет меня в могилу. Викентий Вересаев. Без дороги.
Запомни эту страницу.
Тема дня. Студия. Номер прямого эфира 0800 300 403.
Это «Донбасс Реалии», у микрофона Денис Тимошенко. Мы переходим к общению в нашей студии. Сегодня мы обсудим недавние так называемые учения резервистов группировки ДНР. 6 апреля на полигоне возле занятого сепаратистами Шахтерска прошли так называемые мобилизационные сборы резервистов группировки ДНР. Сепаратисты заявили, что в них приняли участие аж 27 тысяч человек. Что это, пропагандистский фарс или реальная угроза Украины? Грозит ли что-то участникам этих учений с точки зрения украинского законодательства? И что сейчас вообще происходит с военной силы группировки ДНР. Об этом поговорим сегодня в студии. У нас в гостях дончанин, журналист Денис Казанский. Здравствуйте, Денис.
Здравствуйте.
Также военный эксперт Олег Жданов. Здравствуйте, Олег.
Здравствуйте.
0800 300 403, телефон прямого эфира. Друзья, ваши впечатления от так называемых учений резервистов ДНР. Звонки бесплатные по обе стороны линии разграничения. Денис, к вам первый вопрос. Ваши впечатления от учений. Насколько резервисты, с вашей точки зрения, боеспособны? Насколько это серьезная угроза для украинской безопасности?
Ну, на самом деле, абсолютно пропагандистский шаг, как я это вижу, потому что все делалось с учетом на максимальное, скажем так, освещение в прессе, на максимально красивую картинку, их снимали с воздуха, из земли, делали видео, фото, очень много внимания уделялось съемке именно автобуса, вот этой колонны техники, которая едет. То есть хотели максимально...
Показать масштаб.
Да, показать масштаб. И, но учитывая, как бы, если задуматься о том, что произошло, мы видим по факту, что, взяли, согнали там порядка 30 тысяч человек, посадили в автобусы, на один день отвезли куда-то в поля под ТРС, там они стояли, говорили здравия желаю, товарищ там Захарченко и так далее, то есть их там гоняли, строили колоннами, кому-то даже выдавали оружие. Но это однодневная какая-то акция, которая абсолютно, естественно, никому не может улучшить боеспособность. То есть, если вас на один день куда-то отвезти и даже дать вам поддержать автомат Калашникова, вы от этого не станете хорошим бойцом, хорошим солдатом. Поэтому, не говоря уже о мотивации людей, которых, как, ну, извините, скотину, да, посадили, насильно погрузили куда-то в какие-то, значит, автобусы и отвезли и заставили маршировать под какую-то дудку, да, чтобы просто их фотографировать. Конечно, никакую, скажем так, никакого войска из этих людей на данный момент не получилось. Просто хотели показать, что есть какой-то резерв, какие-то люди, которых будут в случае чего, если Украина там будет артачиться, значит, поставят под ружье, раздадут им автоматы и бросят их на передовую.
Но... Денис, но тем не менее, вот хочу заметить, все-таки группировки ДНР показали свое умение организовать, ну вот, собрать в одном месте около 30 тысяч человек. Все-таки какая-то организационная способность была продемонстрирована.
Нет, несмотря безусловно. На то, что... Ну, вопрос, смотрите, ну, что значит организационная способность? Если есть какая-то территория, где вооруженные люди полностью захватили власть, и есть абсолютно бесправное население. Конечно, люди, которые там находятся, они находятся в положении рабов, достаточно легко на шахте заставить, например, начальника шахты поставить...
После смены, да?
Да, отправить работников, посадить в какую-нибудь икару,
вывезти туда.
Конечно, но это, по сути, тот же, скажем так, ресурс, который всегда применяла раньше там партия регионов, та же, которая точно так же собирала массовки, выгоняла людей на различные митинги, в основном это были бюджетники, шахтеры, студенты и так далее. Да, не вопрос, они могут собрать людей, заставить их там угрозами и какими-то, потому что это было угрозами, я публиковал письма, которые рассылались вот директорам.
Те, кто будет уклоняться, будут считаться дезертирами.
Да, то есть это угрозы. И то, что людей, да, их вывезли, построили, сняли красиво, но вопрос, а насколько это боеспособная, скажем так, масса людей? Вы представляете, что будет, если завтра их действительно бросят на передовую, отправят на фронт? Их просто поубивают, потому что они не имеют никакой подготовки. Они массово будут попадать под обстрел, под мины, под снаряды.
Денис, классический вариант пушечного мяса.
Да, вот это именно классическое пушечное мясо. И более того, я, конечно, уверен, что если, не дай бог, вот этим террористам придет в голову действительно этих людей, скажем так, призывать в войска и бросать на передовую, я думаю, что большинство этих ребят, они просто, ну, разбегутся, они будут саботировать, моментально уедут куда-то в Россию, в Украину, спрячутся, но, то есть, одно дело съездить куда-то на полигон, развлечься, там, помаршировать один день, так уж и быть, да, а другое дело, когда тебя отправляют реальная действительно война. На смерть, и ты понимаешь, что тебя отправляют на смерть, потому что ты не учился, ты не служил до этого, да, тебя никакой подготовки не проводили, не говоря уже о том, что ты не хочешь просто никого убивать.
Давайте Олегу дадим слово, я так понимаю, вы с Денисом абсолютно согласны, и с точки зрения как военной силы, да, это абсолютный фарс, абсолютный пшик, абсолютный ноль, несмотря на то, что людям по заявлениям сепаратистов выдали... оружие там, то есть это получается, что как в Швейцарии уже какое-то такое ополчение и...
Ну, не надо как бы унижать Швейцарию, потому что в Швейцарской конфедерации после объявления сборов человек приходит уже в форме, с автоматом на плече и с пристегнутым магазином, только недосланным патроном в патронник. И за 72 часа Швейцария на минуточку ставит под ружье 600 тысяч. Ни много ни мало. С минимум трехсуточным пайком и с минимум суточным запасом боеприпасов.
ДНР, говорят, 2 миллиона вооруженные силы.
Да.
Захарченко. Этого никак не может быть.
Это столько, например, примерно, наверное, осталось население на неподконтрольных Украине территориях. С точки зрения военной, это, ну, вообще, это выход на пикник, я бы так сказал. Людей даже не посортировали ни по подразделениям, не распределили там ни в ротные, ни в батальонные, ни... То, что выдали там автоматы для, опять же, для красивой картины, картинке, это да. Сборы резервистов должны проходить минимум 2 недели. Минимум. Это пока людей отсортируют, пока людей распределяют по военно-учетным специальностям, переоденут, разместят, и только после этого проведут с ними занятия. Занятия начинаются с теоретических и заканчиваются практическим взятием там, высоты и так далее, в зависимости от военно-учетной специальности. Поэтому это стопроцентное постановочное шоу для того, чтобы создать иллюзию наличия каких-то более-менее боеспособных подразделений, которые ну, гипотетически могут выступить на защиту вот этих самообразований.
0800 300 403, телефон прямого эфира, звоните к нам в студию, расскажите о ваших впечатлениях о так называемых учениях. Вот к нам уже кто-то дозвонился. Здравствуйте, откуда вы?
Здравствуйте, можно говорить, да?
Да, представьтесь только, пожалуйста, откуда вы, скажите.
Я Сергей Шаромска.
Пожалуйста, ваш вопрос или реплика?
Мой вопрос такой. Конечно, мы можем иронизировать по поводу всех этих так называемых учений. Все это понятно, что это пропагандисты и так далее. Но с другой стороны, ясно и то, что люди за спиной людей, захвативших власть Донецк и Луганск, стоит Россия. Поэтому и они себя ведут так. А вопрос такой. С учетом этого, вообще можно ли рассчитывать на лишь какой-нибудь, хоть сколько-нибудь обозримой перспективе на разрешение этого конфликта, хоть мирное, хоть какое. Ну, о военном как-то тоже речи нет.
Вопросы, в принципе, да, в каждом эфире одни и те же. Люди надеются на подконтрольной и неподконтрольной части, на разрешение этого конфликта. Ну, если даже учитывать, да, вот такие вот мероприятия, да, проводимые. Я вот еще хочу добавить, может быть, к вопросу нашего слушателя. С точки зрения украинского законодательства, мы вот будем на следующей неделе обсуждать законопроект о коллаборационизме. Как с вашей точки зрения, эти люди, которые там пришли на эти учения, это коллаборанты, как их в Украине оценивать вообще, этих людей, то есть брали или не брали в руки оружие?
Ну, вы знаете, на самом деле это интересный вопрос, потому что я думаю, что вот как раз я не дошел до этого момента, но я думаю, что одной из целей этой всей истории было такое замазать как можно больше людей, да, то есть их назвали фактически резервистами, назвали это мобилизационный резерв, так или иначе, теперь это люди имеют отношение к вот этой армии, армии ДНР, да, к так называемой армии ДНР. И история какая, то есть я помню, как в тот момент, когда создавалась вот эта так называемая, да, организация Донецкая Республика, там Молодая Республика и так далее, специально боевики, сами боевики выложили списки людей, которые там состоят. То есть они сначала вписали туда бюджетников, там студентов, ну, как бы насильно, как обычно у нас бывает. А потом выложили на своем же сайте ДНР вот эти списки, там порядка 100 тысяч человек. И таким образом, как бы, ну, вот людей уже, как говорится, повязали, да, все мы повязаны. То есть вы такие же террористы, как и мы. Они как бы дают такой месседж. С этими то же самое. Я думаю, что это было отчасти также сделано для того, чтобы, я не удивлюсь, если они выложат списки этих резервистов специально, а потом как бы им дадут такой посыл, что, мол, теперь, если вы выезжаете отсюда, вы попадаете там, значит, под...
Отступать некуда, под статью, собственно говоря.
И таким образом, да, вы как крепостные, то есть они будут привязаны на этой территории, потому что, на самом деле, вот это оккупированные районы, да, РДЛО, так называемое, ДНР, ЛНР, они стремительно теряют население. То есть кто-то выезжает в Украину, кто-то выезжает в Россию, ну, там, в зависимости от предпочтений. Но там оставаться совершенно невозможно. Вот сейчас, когда закрылись предприятия, когда вот после этой так называемой национализации, опять пошла волна миграции. То есть в Украину, например, потянулись менеджмент ДТЭК. Вот я сейчас знаю, эти люди, они там, часть из них забрал ДТЭК, там, Метинвест, часть ищут работу на другие предприятия. Многие поехали в Россию. Недавно вышла статья, например, на питерском сайте Фонтанка. Там, значит, они забрали какую-то часть работников ЛЧС медкомбината, да, то есть, так или иначе, нормальная рабочая сила, самая квалифицированная, туда либо уже уехала, либо все равно уедет в ближайшее время. Люди там не будут оставаться, потому что, ну, это невозможно, это же
но сейчас не получается, жизнь. Что все мужское население, грубо говоря, да, такое боеспособное, если говорить от 18 до 50, все это участники незаконных вооруженных формирований. Олег, как вы считаете, если будет происходить деоккупация, да, и будет, ну, этот закон, опять же, мы будем говорить с авторами этого законопроекта в нашей студии, с вашей точки зрения, их, Украина, должна наказывать и как?
Ну, во-первых, в силу вступает же Женевская конвенция касательно либо участников незаконных вооруженных формирований, либо участников законных вооруженных формирований, то есть солдата. Для этого создаются, я приведу пример, Чечня. Вторая чеченская кампания после окончания боевых действий была произведена фильтрация всего мужского населения от 18+. До 60, по-моему, лет они проверяли. И они создали аттестационные комиссии, создали, там были экспертные отделы, и все мужское население было проверено на предмет участия в боевых действиях. Начиная от опроса местных жителей, соседей, друзей и товарищей, когда разговор идет со следователем один на один, человек уже начинает говорить совсем по-другому, да, вот, и рассказывать, кто, что он знает или о ком знает. И второй вариант был на предмет, допустим, там, указательный палец руки, вплоть до экспертизы, оружейное масло, ушибы плеча, пороховой нагар даже на лице проверяли. Вот. И таким образом принимал человек участие в боевых действиях, не принимал. Плюс еще есть вариант доказать, что это было сделано в принудительном порядке. Тогда действительно можно воспользоваться Женевской конвенцией о том, что солдат, он не является военным преступником, если он персонально не убивает или там не расстреливает массово людей.
Так это значит про этих людей, которых туда согнали, раздали им оружие, то есть сейчас, в принципе...
Если это было сделано насильственным путем, и это будет официально доказано, значит, эти люди не попадают под закон о совершении военных преступлений.
Да, до тех пор, конечно, пока они не, действительно не отправлены на фронт, и они там не находятся уже и не стреляют в наших
солдат.
И
не начали, да, убивать просто граждан или людей, или солдат, вот до тех пор это все...
Да, на данный момент я им сочувствую, игры. Потому что я понимаю, что это люди бесправные, которые действительно фактически это крепостные крестьяне, то есть отброшена реальность на 200 лет назад. То есть собрали, знаете, как потешные полки там Петра Первого и так далее, то есть собрали каких-то людей, которые где-то работали, которые не могли отказать, потому что им их вызвали, поставили перед фактом, погрузили в транспорт, отвезли, заставили выделывать какие-то трюки, знаете, там снимали это все на видео. То есть, конечно, эти люди на данный момент заслуживают сочувствия. Если, допустим, им дадут оружие, отвезут их на фронт, то единственным выходом, который позволил бы им избежать ответственности, я считаю, было бы просто отказ воевать. Да, сдача в плен, переход на нашу сторону и разговор
отказ о том, воевать, да. Влечет, как правило, влечет за собой в военное время расстрел.
Да, я имею в виду отказ воевать в плане,
поэтому
да, переход на сторону вот Украины.
То, что, кстати, наблюдалось в 41-м году, массовая сдача в плен, в том числе и бойцов Красной Армии, которые не хотели воевать за коммунистический Советский Союз.
Коллеги, такой вопрос. Вот в оперативном командовании, так называемом группировке ДНР, сообщили, что основная задача – отработка слаженности действий мобилизационных резервов так называемой республики в случае масштабного обострения обстановки в Донбассе. Вы все говорите о том, что если этим людям дадут оружие, отправят на фронт. Как их могут использовать, если действительно начнется обострение военных действий? Это будет какая-то партизанская война или их действительно, как пушечное мясо, отправят на передок для затыкания дыр в обороне? Как вы думаете?
Смотрите, это давайте так, давайте разберемся того, кто держит оборону против вооруженных сил Украины, кто реально удерживает оккупированные территории. Это фактически это резервная армия вооруженных сил Российской Федерации. Все офицеры, 100% офицерского состава от лейтенанта до командующего вот этим оперативным командованием, это кадровые офицеры вооруженных сил России. 70% комплектации это контрактники, которые из числа граждан России, подписавшие контракт в призывных пунктах или вербовочные пункты, они называются сейчас, Российской Федерации. У нас это военкоматы. И только процентом в разных подразделениях, там, ну, максимально до 20% доходит число так называемых ополченцев, это выходцев из местного населения, которые в качестве заработка выбрали себе такой вид деятельности, как участие в незаконных вооруженных формированиях. Поэтому будем говорить, что если начнется конфронтация и начнется обострение, то мы реально будем воевать с резервной армией Российской Федерации. И с теми регулярными частями, которые стоят на нашей территории. Количество их там в разных источниках разное. Но я ссылаюсь на президента Украины. Он сказал, что в интервью журналу Bild, что на оккупированных территориях находится от 9 до 10 тысяч регулярных подразделений вооруженных сил России.
Ну, это я бы не стал доверять этой информации. Это такая, знаете, наоборот. Вот
мне... Нет, ну, Денис, я тоже понимаю реальную цифру, и я просто говорю ту цифру, на которую можно сослаться, как
практически. Ну, насколько я знаю, другая картина там немного. Это и там есть военные советники, то есть, да, люди, которые руководят, это полностью российские кураторы, граждане России. Что же касается вот как раз ну, солдат, собственно, непосредственно масс вот этих, да, боевиков, то они, как правило, наоборот, в основном набираются из местных, вот как раз этих так называемых 15-тысячников, то есть это люди, которые просто идут туда ради денег.
15 тысяч рублей,
да. То есть как бы как раз вот они в основном стараются мобилизовать так как раз местных, то есть они не держат там постоянно вот этих бурят войска свои, да, потому что они их только вводили на какие-то критические моменты, когда на Иловайск, как бы, да, там котел делали, когда захватывали Дебальцево, Углегорск, там захватывали аэропорт Донецкий, но они постоянно их не держат, потому что это, ну, как говорится, да, спалится, да, то есть это означает, их же все равно увидят ОБСЕшники, наблюдатели, какие-то люди, то есть они не держат там своих солдат постоянно. В основном они стараются, наоборот, вот показать такую, скажем так, на первые позиции выдвигают местных, вот типа таких опереточных персонажей, Захарченко, Плотницкий, всякие.
Трактористы, шахтаристы,
Псевдоминистры, да, которые якобы вот это все местные, то есть они, наоборот, скрывают свое присутствие. И вот эта, опять же, мобилизация, может, она и нужна как раз для такого прикрытия. То есть показали, что вот, мол, смотрите, там есть там 30 тысяч людей, но на самом деле их там не будут бросать в бой, а будут в какой-то решительный момент ведут свои войска, например, вдруг, если они запланируют наступление, скажут, ну, вы же помните, мы собирали, сколько у нас было народу.
Вот они и воюют.
Это они и воюют, да. Хотя, опять же, я не исключаю, что ну, все зависит от того, какой сценарий победит. Потому что, например, а могут наоборот решить, да зачем нам своих войска туда вводить, у нас каждый раз после этого проблемы, санкции. Возьмем вот этих вот, их не жалко, они как бы все равно никуда не пожалуются, за них там никто нам пальцем не погрозит. Сейчас возьмем их, поставим под ружье и бросим там вперед на амбразуру, какое-то количество погибнет, ну да и фиг с ними. Ну, по крайней мере, до сих пор они именно такое отношение демонстрировали к людям, которые там живут. Нужно понимать, что для России, для Суркова, для кураторов этой территории, все люди, которые там живут, это расходный материал. Никто абсолютно не думает о благополучии, о том, где люди будут работать, как будет работать это предприятие, как им вообще жить.
То есть Денис, такой вопрос к вам. Если у вас остались связи на неподконтрольной территории, мы все говорим о том, что люди бесправные там и так далее, осознают ли это сами те же самые резервисты, что их используют, или они свято верят уже в КНДР, как в КНДР, в святость Захарченко и священную войну?
Ну, есть разные люди, абсолютно есть разные люди. Там, на самом деле, накопилась очень большая усталость от вот этой ДНР, большое разочарование. Это видно, даже не надо, там, скажем так, меня спрашивать, можно поставить комментарии в соцсетях, местные люди, то есть с какой ненавистью, с каким негативом они комментируют эти все местные события, всевозможные там мобилизации и так далее. Вот. Но, конечно, с другой стороны, есть и какая-то масса людей, которые там остались и действительно считают, значит, что Украина фашистское государство, то есть они прокачаны этой пропагандой.
Идейные.
Да, и они действительно верят в то, да, что они...
Ну, я просто еще хочу добавить тот нюанс, что все будет зависеть, ну, во-первых, в бой вот это пушечное мясо будут бросать в самом крайнем случае, даже для затыкания дыр. Но вы не забывайте, что фактор войны в данном случае заставит использовать заградотряды. В противном случае вы это пушечное мясо не погоните на убой больше ни под чем, только под страхом смерти. Во-вторых, я хочу сказать, да, действительно, они прикрываются подразделениями, где большой процент местного населения, но все равно все спецоперации, начиная, ну вот даже ту же Марьинку, да, все равно заходит либо спецназ Российской Федерации, либо там морская пехота в Широкино, да, заходит российская. То есть штатных подразделений на передке российских я знаю, что фактически нет. Они стоят все в глубине. Поэтому, кстати, ОБСЕшники и не видят. Они, если приезжают, то приезжают с шевронами ДНР, ЛНР на рукавах и изображают. Но костяк все равно. Если бы там не было такой массовой поддержки со стороны вооруженных сил России, мы бы этот вопрос закрыли еще бы в июле 2014 года.
Ну, это и ответ, соответственно, нашему слушателю о возможных сценариях разрешения конфликта, да, то есть сейчас все остается так, как остается на самом деле. 0800-300-403, телефон прямого эфира, вы можете еще позвонить, успеть высказаться о так называемых учениях резервистов группировки ДНР, звонки бесплатные по обе стороны линии разграничения. Коллеги, последний аспект про медиаэффект от этого события. Вам не кажется, что вот эти съемки с квадрокоптеров, о которых мы говорили, да, массовость, это такая же одна из целей создания той же пропагандистской картинки, как и на похоронах сепаратистов Моторола и Гиви, чтобы ментально отдалить жителей, занятых сепаратистами территорий, от остальных украинцев? И с вашей точки зрения, удалось ли это? Вот смотрит, опять же, человек в Житомире, в Киеве, ого, сколько людей пришло на эти учебные сборы, он же не знает о всей подноготной, допустим, да, если не интересно. интересуется, и у него создается впечатление массовой поддержки сепаратистов.
Ну, массовости, да. К сожалению, тут наше Министерство информационной политики, оно не то, что... Я считаю, что оно не просто проиграло информационную войну, оно ее даже не начинало. К сожалению. У нас, когда на ленту новостей смотришь, мы хороним героев, мы постоянно несем потери, у нас какая-то печаль. Вот постоянная печаль. У нас нету воспевания там, подвигов, нету пропаганды патриотизма, нету разъяснения на населению. Вот скажите мне, сколько брифингов провел начальник генерального штаба, рассказывая ситуацию на фронте? Ни одного.
Сухие сводки, статистика каждый
день. Да, ни одного. Понимаете, люди вообще, многие даже не понимают, там есть такие люди, которые встречаются, да, это не война, это там какая-то ерунда. Даже такое есть. Хотя, по идее, используя вот все рычаги влияния и все возможности средств массовой информации, уже каждый гражданин Украины до самого отдаленного места или уголка должен знать и понимать, что происходит. Ну, к сожалению, у нас это не ведет.
Эта картинка, с вашей точки зрения, которую посмотрели и в России, и в Украине, наверное, видели, она сыграла свою роль в еще таком большом отдалении, потому что большой был шум, в принципе, украинских СМИ после похорон того же Моторолы, и украинцы очень удивлялись, что так много людей пришло.
Ну, я думаю, что она будет иметь эффект волны. То есть, есть часть населения, которая, да, действительно может поддаться этому впечатлению, но у нас, вот, кстати, у нас общество начинает потихоньку вызревать, и разъяснения друзей, товарищей, знакомых и близких, они со временем все-таки расставляют все на свои места и расставляют все точки над «и».
Денис.
Вы знаете, я, конечно, понимаю, что бессмысленно тягаться, как бы, ну, нам, грубо говоря, если мы берем куда-то пропаганду, нам нет смысла снимать аналогичные ролики и выкладывать, то есть не в этом надо воевать. Я думаю, на самом деле сейчас, ну, единственный способ как-то помочь людям, которые там есть, это по максимуму создать для них условия, вытягивать их оттуда. Просто мы понимаем, что, смотрите, ну, там есть люди, которые находятся фактически в заложниках. Такова человеческая природа, ну, все, кто был активен, кто был действительно там, полагался на собственные силы и посчитал, что для него неприемлема вся эта ситуация, он выехал сразу, такие, как я там и так далее, там мои друзья, знакомые. Но есть многие люди, которые как бы вот остаются там, и они являются вот потенциальными такими, скажем так, могут быть мобилизованы. Они вынуждены там сотрудничать, ну, как бы подстраиваться под тот режим, который есть. Единственный способ вытянуть их оттуда, это действительно там предложить им какие-то компенсации, какое-то трудоустройство. Попытаться этих людей перетянуть сюда, как бы, чтобы они, ну, условно говоря, не остались там, не встроились в ту экономику, не находились там. Ведь главное, по сути, воюют же не за территорию, а за людей. Территория там что? Ну, разрушенные города, развалины, они были до войны сильно разрушены экономически. Там, теми так называемыми крепкими хозяйственниками из партии регионов, которые были. Шахты позакрывали, позатапливали, заводы еле пыхтели.
Денис, сейчас они тем более по идее, должна быть государственная программа переселенец. Вот я напомню, как это делалось, допустим, в Чернобыльскую катастрофу. Да? У нас в Украине появились десятки поселков, построенных специально для жителей зоны отчуждения. Да? Их переселяли. Это была государственная программа.
Почему да, целые города даже.
Да, почему сейчас вот это не делается, почему не забирают целыми семьями, вот, ну, это вопрос к руководству страны.
Денис, вот если вспомнить еще события Евромайдана, антимайдан, да, Евромайдан, люди с Евромайдана не очень-то, ну, могли найти общий язык с людьми с антимайдана. Если эти люди, которые были на учениях резервистов, начнут массово переселяться, как думаете, еще это больше пропасть, непонимание, но не увеличилось из-за этого конфликта, есть ли вообще шанс на это взаимопонимание, примут ли украинцы тех, кто был на учениях, так называемых, резервистов. Поймут ли они их, что они не виноваты или не заложники?
Так вот ситуация какая, понимаете? Я думаю, что на самом деле согласятся переезжать сюда только те, кто согласен, ну, принимает Украину. То есть, да, понятно, что те, кто там реально за ДНР, хотят воевать за ДНР, ненавидят Украину, они никогда не переедут. То есть, нужно оттуда вытянуть тех, кто не с теми, да, грубо говоря.
А как это понять?
Не с ними.
Как это понять?
А они сами согласятся.
То есть, если мы условия.
Если мы говорим,
если государство их будет забирать, они...
Да, вы готовы приезжать сюда, здесь мы будем, как условно говоря, разыгрывать какие-то гранты там, да, на малый бизнес, чтобы вы смогли начать свое дело. Будет, возможно, строиться какое-то жилье для переселенцев, хотя бы самого-самого дешевого класса, там какие-то панельки небольшие, малоэтажные, там и даже не в, скажем так, не в Киеве, а в каких-то там...
Ну, хотя бы небольшую перспективу на подконтрольной территории.
Да. То есть, если такое будет, как бы, и говорят, хотите, переселяйтесь, но при условии, что вы принимаете Украину, принимаете украинские правила игры, там, какие здесь, да, у нас заложены, то есть вы становитесь украинцами. Если нет, если вы россияне, или там ДНРовцы, или новороссы, тогда оставайтесь, не вопрос.
Давайте послушаем последнего случая. Слушателя, будем закругляться. Здравствуйте, откуда вы?
Здравствуйте, я со Счастья. Это пригородный город. Зовут меня Ирина, я пенсионерка. Знаете, вы зря смеетесь. А вот у нас в Счастье очень многие люди ездят в ЛНР, именно вот в Луганск, лечиться, делать операции. Потому что здесь у нас, вот сколько гуманитарки в больницу не привозят, у лекарств бесплатных нет никому. Понимаете, все идут со своими лекарствами, все идут со своими деньгами. Вот. А в ЛНР, пожалуйста, приезжай, там мизер платят за эту операцию, там какое-то лекарство, если у них нет, закупишь и все. Я что знаю, вот разговариваю с людьми. У нас там живут очень многие, тут нам 23 километра от нас, этот Луганск. Многие там и дети живут, и родители, и все, и все, и все.
Ну, в общем, есть условия там хотя бы для пенсионеров. Видите, как все сложно.
Ну, как бы кто-то хочет лечиться в ЛНР, конечно, это его право, но я бы не поехал, например.
Я скажу вот ответом...
Вас бы и не пустили, наверное.
Даже если бы пустили, никогда бы не поехал честно лечиться ни в ДНР, ни в ЛНР. Но я считаю, это самоубийство, а там, как люди, каждый себе выбирает. У нас свободная страна.
Олег, очень коротко.
Я считаю, что ответом на вот этот вопрос, это то, что Украина заняла первое место по уровню коррупции на европейском континенте. Вот это единственная составляющая, которая заставляет людей ехать на ту территорию лечиться.
Спасибо большое за интересный разговор. У нас в студии были дончанин, журналист Денис Казанский, а также военный эксперт Олег Жданов. Мы обсуждали так называемые учения резервистов ДНР, которые состоялись вблизи оккупированного сепаратистами Шахтерска 6 апреля. Не переключайтесь.
Тема дня. Студия. Номер прямого эфира 0800 300 403.
А сейчас в обзоре прессы. Почему план России перекроить международные правила не сработал и нанесет ли вред украинцам запрет на ввоз российских лекарств?
Россия сегодня рассматривает свой военно-морской флот в качестве средства, которое подчеркивает ее статус великой державы, чтобы привлечь внимание к себе, заставить считаться с Россией и вести переговорный процесс на равных. Об этом пишет информационное агентство «Униан». Впрочем, в стратегическом смысле, как отмечает агентство, российский флот значительно уступает возможностям американского. В противостоянии с Западом Россия доказала, что возможности блефовать и оказывать давление у нее гораздо выше, чем у Запада. Это позволяет Кремлю активно запугивать западные страны, мол, Россия может создать любой конфликт и нанести сильные поражения любому. Делается это показательно, используя третьи страны в качестве полигона. Владимир Путин сейчас испытывает особенно болезненный удар. План перетереть с Трампом и с минимальными потерями перекроить международные правила сосуществования уже не сработал. Россия и лично Путин снова под прямым ударом. Об этом пишет корреспондент. Еженедельник отмечает, что пока бьют по союзникам России, в частности по Асаду, Хизбалле и Ирану. Но ни Сирия, ни даже Иран не являются основной целью Вашингтона. Неоконсерваторы бьют по России и конкретно по Путину. Кроме того, вполне вероятно, что российского президента будут притеснять и по другим направлениям. В частности, может проснуться Нагорный Карабах. Также уже активизировался исламский фундаментализм на территории самой России. Наконец, не исключена активизация боевых действий на Донбассе. Правда, как отмечает автор статьи, для Украины тоже ничего хорошего ужесточение мировой повестки не сулит. Глава Нацбанка Валерия Гонтарева официально заявила, что покидает свой пост. Главный банкир страны уходит с 10 мая, но предупреждает об этом традиционно за месяц. Об этом пишет газета «Сегодня». Эксперты считают, что Гонтарева уходит с поста руководителя НБУ, потому что устала от давления общественности и политикума. Она собрала на себя весь негатив от чистки рынка, девальвации гривны, и следующему главе НБУ будет работаться куда проще. Однако этот шаг может не понравиться международным партнерам. Гонтарева – один из немногих чиновников, о ком позитивно отзываются международные партнеры. Ее высоко оценили за рубежом, потому что она могла принимать непопулярные решения для вывода финсектора из кризиса. 3 года Украина пытается избавиться от российской зависимости в различных сферах. На очереди медицина. Министерство здравоохранения обратилось с письмом к председателю украинского правительства с просьбой остановить поставки российских лекарств в Украину. Об этом пишет сайт Deutsche Welle. Эксперты и аналитики утверждают в один голос, что не стоит ожидать роста цен на лекарства в Украине из-за запрета на ввоз российских препаратов, ведь в стране достаточно развит рынок лекарственных средств и конкурентные цены.
Оппозиционер Алексей Навальный вышел на свободу. Он был арестован на 15 суток за сопротивление полиции во время протестной акции 26 марта в Москве. Что он предпримет теперь и чего ждать от властей? Эти и другие вопросы журналистка Елена Фанайлова обсуждала с менеджером правозащиты партии «Открытая Россия» Полиной Немировской и российским политиком Константином Боровым. К вашему вниманию фрагмент этого интервью.
Коллеги, мне кажется, это дико показательно в том смысле, что два человека с разными, правда, полюсами говорят, кто-то над ним стоит, вот кто-то его финансирует или кто-то его вдохновляет. Но вот эта старая идея, что он не самостоятельный такой персонаж, и кто-то обязательно должен либо профинансировать его расследование, вот в частности, ну, конечно, имеется в виду сейчас последнее про богатство Дмитрия Медведева, ну, в общем, не самостоятельная он фигура. Константин Анатольевич, я знаю, что вы к нему относились, в общем, довольно скептично, но в последний момент, кажется, или в последнее время немножко изменили свое отношение к фигуре Навального.
Вы знаете, я восхищен тем, что он сделал, вывести такое количество людей, и это не было, как обычно, такое вот «защитите меня». Это был протест настоящий, причем молодежь, причем люди действительно очень разных политических взглядов. И в этих условиях я просто и не могу, и не хочу там критиковать его. Да. Мы объявили, партия «Западные выборы» объявила Алексею Навальному амнистию. Вот все, что было до 26 марта, нельзя быть злопамятными. Понимаете, у каждого политика в бэкграунде, в истории его, столько ошибок, столько накладок, там, святые, там, Борис Немцов в какой-то момент там поддерживал Путина, там, поддерживал Милошевича. Ну, ошибки, это нормально. Люди должны преодолевать самостоятельно свои ошибки. Был момент, связанный с какими-то националистическими настроениями,
ну, популизм,
позициями,
да.
Популизм, да. Будем надеяться, что это будет преодолено.
Полина, послушаем, я знаю, что, Оля, мне кажется, что у вас таки есть претензии к Алексею Навальному.
Я не могу сказать,
вот как
что
раз
есть вот какие-то...
По части правого популизма, национализма, крымнашизма, антигрузинизма и прочих вот этих самых темных пятен на светлом челе.
Но в крымнашизме, я могу сказать, что скорее чаще обвиняют Открытую Россию и...
Да, Михаил Борисович...
Из-за того, что как бы Крым, ну, вопрос Крыма просто нельзя решить. Как бы так вот, он будет таким-то. Ну, это тема для отдельного эфира, а я могу сказать, что, в принципе, как бы к Алексею Навальному у меня претензий особо нет, потому что мне Алексей Навальный в целом ничего не должен. И надо понимать, что Навальный является сейчас, да, к сожалению, единственным человеком яркой, заметной фигурой на оппозиционном публичном поле, который апеллирует, в частности, и к молодежи. А молодежь, вот мне всегда не понимала, кстати, вот это вот страдание о том, что у нас теперь выросло поколение, которое целиком всю жизнь прожило при Путине, и что же теперь будет, и как вот они будут смотреть на Путина, как на своего вождя. Конечно же, это не так. А у подростков есть время подросткового бунта. Естественно, как бы вот оно сейчас, а сейчас Навальный, поскольку это, ну, вот Константин Натанович, он восхищает меня, он восхищает технологически. Потому что он больше всех работает с этой аудиторией, он больше всех работает с ВКонтакте, Ютубом и так далее. И это дает свои плоды. И вот мы их видели 26 марта на Тверском, Тверской улице. Но при этом надо понимать, что Навальный не является как бы спасением и ответом каким-то для России.
Полную версию этого интервью слушайте на сайте Московского бюро «Радио Свобода». Шаги от Евро-2018. Сегодня в Киеве состоится решающий матч отборочного раунда квалификации чемпионата Европы по футзалу. Сборная Украины встречается со сборной Хорватии. По результатам этой встречи станет известно, кто же едет в Словению в 2018 году. До этого сине-желтые в рамках квалификации выиграли с минимальным счетом у бельгийцев 1-0, а также смогли вырвать победу в тяжелой борьбе с Черногорией 4-2.
составе сине-желтой команды три бывших игрока луганской футзальной команды ЛТК. Сергей Журба, Владимир Разуванов и Кирилл Цыпун. Сейчас в Киевском дворце спорта, где и состоится матч, находится наш корреспондент Ольга Срежова. Она с нами на прямой телефонной связи. Здравствуй, Ольга.
Здравствуй, Денис.
Расскажи, какой настрой у игроков сборной Украины перед вот такой решающей встречей с Хорватией?
Ну, только что закончился матч Черногория-Бельгия. Со счетом 1-2 выиграли бельгийцы, и они становятся третьими в группе Си. А вот победитель матча Украины-Хорватии, он станет лидером квалификационного квартета, и, соответственно, эта команда получает прямой билет в Словению, где и пройдет чемпионат Европы в 2018 году. Команда же, которая сегодня проиграет, будет бороться за выход на континентальный турнир через плей-офф. По словам главного тренера сборной Украины Александра Косенко, они изначально понимали, что именно в матче с хорватами и будет главная борьба за путевку на чемпионат Европы. Я прошу прямую речь.
В принципе, как до отбора мы думали, что будет все решаться в последней игре с хорватами, так и получилось. Немножко, конечно, более напряженно прошли игры, чем мы думали будут. Но ничего, через такие игры мы увидели, на что способны некоторые наши молодые ребята. Пищу дали для размышлений.
Футболистов сборной Украины на матч они настроены решительно. Признаются, что в матче против Черногории неожиданно для себя получили серьезный отпор от не самой сильной команды их группы, поэтому в матче с хорватами надеются показать всю свою силу. И вот что по этому поводу говорит капитан и вратарь сборной Украины Евгений Иваняк.
Шансы всегда есть, тем более мы играем дома. Я думаю, все понимают, что эта игра будет за первое место в группе, следовательно, за прямой выход на чемпионат Европы. Если, я думаю, мы добавим хотя бы в самоотдаче и в желании, должны показать как минимум неплохую игру.
Ольга, на матче...
Стоит отметить...
Да, пожалуйста, пожалуйста.
Стоит отметить, что для Украины это может быть уже 10-й чемпионат Европы. Всего лишь один раз сине-желтые команды не пробились в финальную часть континентального турнира. А главные титулы Украины на этом турнире – это серебро в 2001-2003 годах. С хорватами Украина уже встречалась, играли 5 раз. 3 раза сине-желтые выигрывали, 1 раз проигрывали и 1 раз разошлись миром. Студия.
Оля, на матчах сборной Украины против Бельгии и Черногории болельщиками наполнилась только половина дворца спорта, и игроки, и тренеры говорили о том, что не хватало поддержки. Стоит ли сегодня ждать ажиотажа, ведь все-таки решающий матч?
Действительно, в прошлых матчах заполняемость была около 30-40%. Как сегодня сказали нам в кассах Дворца спорта, билетов куплено намного больше сравнительно с прошлыми матчами. Кроме того, нам удалось пообщаться с представителями «Ультрас Украины» перед матчем. Они говорят, что ждут усиления. На секторе будут не только луганчане, но и представители других движений. Также уже задуман перформанс от «Ультрас Украины». Кроме того, не стоит, конечно же, забывать о детских секторах. Это секторы, где болеют дети-переселенцы в рамках социального проекта Play Away, Play Everywhere. Обычно это до 200 школьников, но сегодня это число тоже увеличивается в несколько раз. Ждут приезда автобусов со старшеклассниками из Донецкой области специально под эту игру. И в целом, конечно, организаторы признаются, что хотелось бы заполнить весь дворец спорта. Как это будет, узнаем уже через несколько минут, когда начнется матч. Но обычное количество людей, которые вот мы сейчас уже видим, в принципе, смогут гнать команду к победе. Судья.
Окей, Оля, спасибо. Будем надеяться на победу. С нами на прямой телефонной связи из Дворца спорта была корреспондентка Ольга Стрижова.
Закладка. Открываем Донбас.
Він знав твердо лише одне – треба мстити. Рішуче мстити жорстокому, підлому ворогові. Дивлячись на свої поцятковані вугіллям руки, Йона Савович бідкався, що вже не доведеться йому орудувати гвинтівкою, та й ноги не понесуть слідами товаришів-шахтарів, що партизанять десь у донецьких степах. «Вояка з тебе, як склоча батіг», – кепкував себе старий Йона. А думки про помсту хвилювали, не давали спокою. Вони, ці думки, прийшли тоді, коли над шахтою, над рідною теплою землею люто вихрила смерть. Він бачив, як з гуркотом злітали в повітря копри, естакади, руйнували шахтарські житла. Він бачив, вулицями виселка в розпачі бігли жінки й діти, шукали порятунку, тікали в степ, але ворог настигав їх і там. Павло Байдебура, «Помста».
Запомни эту страницу.
И коротко о погоде. Как сообщает украинский гидрометцентр, завтра, 12 апреля, по всей территории Донеччины и Луганщины ночью пройдут дожди, днем без осадков. Ветер юго-западный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 3 до 5, днем от 12 до 14 градусов тепла.
Спасибо. Вы слушали программу «Донбасс Реалии». Для вас в студии работали Денис Тимошенко и Егор Устинов. Друзья, звоните нам на автоответчик. Он работает круглые сутки, 7 дней недели, кроме эфирного времени. Когда услышите звуковой сигнал, предлагайте нам свои темы и оставляйте отзывы о программе. Номер 0800 300 403. Звонки бесплатные по обе стороны линии разграничения. Ищите наш проект «Донбасс Реалии» на сайте, в интернете и дружите с нами в социальных сетях. ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке и Твиттере. Удачи вам и до завтра.
Вы слушали «Донбасс Реалии». Включайте нас каждый будний день с 17 до 18 часов.